Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. В прошлом нашем выпуске мы начали серьезный разговор о дистанционном обучении, о том, так ли это плохо, для кого этот вариант хорош, а для кого действительно не годится. У нас в гостях была и снова у нас в гостях Ирина Ефимова, директор детского центра «Глагол», который работает по системе русской классической школы. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Марина.
Ирина, ну что же, сегодня мы будем говорить уже о практических советах. Я надеюсь, что они нашим телезрителям не пригодятся, потому что большинство родителей совсем не хотят переходить на дистанционное обучение, и даже дети не хотят, хотя им кажется, вроде бы это и проще, не надо посещать школу. И тем не менее, мы понимаем, что дистанционное обучение – это нежелаемый большинством родителей вариант. Но если вдруг так случится, что нам придется опять повторить этот опыт, который мы уже имеем, то хотелось бы, чтобы он был уже не совсем комом, как это было весной. Для этого хочется морально и физически подготовиться. Может быть, вы сегодня дадите нам практические советы, как быть родителям детей разного возраста, для того, чтобы действительно подготовиться к дистанционному обучению, если вдруг оно случится.
Ну, я могу поделиться своим опытом, который мы получили, и прокомментировать, да, как поступить в этой ситуации или как поступить в другой ситуации. Например, если мы говорим о детях младшего школьного возраста и, скажем, о средних школьниках или о школьниках старшего школьного возраста, да, и они одновременно в семье. Как расставить приоритеты? Чье образование важнее? Старшего школьника, которому надо сдавать экзамены, или младшего школьника. И вот мы оказались в дистанционном пространстве. Какие особенности у младших школьников? Им сложно самоорганизоваться. Как, например, старшим? Сесть напротив экрана и учиться. В идеале, если это с учителем происходит. Тогда учитель объясняет урок, ребенок этот урок слушает и делает то, что просит делать учитель. Это в идеале. Как на самом деле происходит? Детям младшего школьного возраста трудно усидеть, и у них много всего интересного вокруг. Даже птичка сядет на подоконник, сразу же меркнет урок, какой бы он ни был интересный, да, конечно, интереснее, когда птичка прилетела, и туда посмотреть. Потом надо вернуться снова. Получается, что чтобы, например, первоклассник или второклассник даже учился эффективно, да, а не просто вот для галочки, да, что у нас было занятие, значит, рядом с ним должен сидеть взрослый, который на всякий случай страхует ребенка, да, чтобы он не отвлекался, чтобы он делал то, что ему велят. Да? Если велено открыть учебник, значит, надо открыть учебник. Если велено закрыть учебник, надо закрыть учебник. Это кажется, что все просто. На самом деле первокласснику это очень непросто, потому что он вообще еще не знаком со всеми организационными моментами, да, он только учится. Поэтому взрослый, мы должны это понимать, взрослый в первом классе на дистанционной форме должен быть рядом. До тех пор, пока взрослый не увидит, что ребенок готов заниматься самостоятельно, да, что он уже получил этот навык, что вот я мама, у меня сидит первоклассник учится. Понятно, что он не сможет сразу учиться, да, переменка, не переменка, все это ему нужно помочь. Математика – надо помочь, русский язык – надо помочь, чтение – надо помочь. И как только вы видите, что вот этот навык дистанционный, он формируется, да, ведь все навыки, да, формируются от упражнений, и вот этот навык сформирован, вы потихонечку отпускаете ребенка, да, и не сразу же, да, как дети учатся ходить, вот два шага пошел и иди, да, нет, мы же всегда рядом. Мы всегда поддерживаем, также и первоклассника, да, увидели, что здесь он может сам, на это время можно выйти и сделать какую-то свою работу, но вернуться и продолжить быть рядом с ребенком во время занятий. Родители должны быть готовы к тому, что в первом классе надо быть рядом с ребенком до тех пор, пока он не научится учиться сам. Так? С детьми постарше, например, второй класс, да, та же самая схема. Вы, но это уже знакомый учитель, ведь в первом классе мы уже проучились, мы знаем требования этого учителя, да, знаем, как, что он от нас ждет, как он объясняет. Здесь уже все проще, да, чем с первоклассником, который совсем не знаком ни с учителем, ни с другими учениками, как ему быть в переменках. Вот. Это мы все должны учитывать. И второкласснику уже проще, да, ему нужно меньше времени адаптироваться, меньше времени получить эти навыки, да. И он получает, все у него получается, мама видит, что все хорошо, и может уйти. Но мы должны учитывать какой момент. Ведь это интернет-соединение. Очень часто выключается свет, отключаются роутеры. Вдруг чего-то там нажал ребенок, выключился компьютер. Или вдруг система выбрасывает его вообще с урока. Ребенок сам не может вернуться в урок. Да? Есть, конечно, дети, которые уже прям поднаторели в этом. Но, опять же, здесь ребенку помощник только взрослый. Учитель может только увидеть, что ребенок исчез. В это время как? Я тогда должна написать родителям или позвонить родителям. В это время останавливается мой урок, да? Что там у вас произошло? Почему произошло? Или родители пишут, у нас отключился интернет. Ну тогда что? И к этой ситуации нужно быть готовым. То есть опять взрослый должен быть рядом на случай какого-то технического сбоя. Получается, у нас два момента, да, это получение навыка, да, когда навык формируется дистанционного обучения у ребенка, родители должны быть рядом. И второй момент, что это техническое оснащение, которое, и технические, скажем, моменты, да, которые тоже надо учитывать, и в это время взрослый должен быть рядом. Вот. И третий момент – это перемены, которые необходимы ребенку. И в это время, опять же, задача родителей – увести ребенка от экрана. Потому что дети уходить не хотят. Почему? Потому что им хочется общаться. Чего они лишаются, да? Им хочется друг с дружкой поиграть. Вот с этим мы столкнулись. Вот мы занимаемся, все прекрасно, да, дисциплина налажена, контакт есть, материал дается, он усваивается, все прям вот, наступает перемена. Идите, дети, на перемену, и дети не хотят идти на перемену, и они все равно сидят. И разговаривают, и несут своих котов, показывают, и собак показывают, и игру какую-нибудь придумывают, эту демонстрацию экрана включают, и что-то делают. О чем это говорит? О том, что ребенок хочет общаться.
Может быть, какие-нибудь физкультурные минутки устраивать?
А кто же их должен устраивать, эти физкультурные минутки?
Тот же несчастный учитель.
Тот же несчастный родитель. Потому что учителю тоже нужно к следующему уроку подготовиться, правда же? Ему нужно один материал убрать, другой материал достать, освежить в памяти, да, структуру урока. Детям в это время надо уйти от компьютера, чтобы их глаза просто отдохнули. И если ребенок не хочет этого делать, значит, тут опять должен подключиться взрослый. А что делать, если взрослые работают? Тоже вопрос. Значит, это старшее поколение выступает, да? Это бабушка или дедушка. Есть такие бабушки и дедушки, которые хорошо ориентируются в интернет-пространстве, хорошо знакомы с техникой, да? Но чаще всего это наши родители, да, которым, ну не знаю, точно... Где-то, боюсь сказать возраст, ну, наверное, что-то в районе 60 и дальше, да, то есть 65 плюс, потому что все остальные работают, да. Кто-то вообще не знаком с этим, да, у кого-то кнопочный телефон, кто-то прям хорошо ориентируется. Дети очень быстро ориентируются, как, насколько можно, да, они же всегда проверяют, можно ли вот здесь побаловаться, заметит ли бабушка, Не заметит ли она? Это прям вот по щелчку пальцев, да? Это так быстро. И мы это тоже должны учитывать. И здесь встает вопрос мотивации. Что интереснее? Интереснее поиграть или интереснее поучиться? Интереснее
поиграть.
Я же младший школьник, да? У меня игра на первом месте. Как сделать так, чтобы ребенок не играл? Да? А если это устный счет? Я могу положить перед собой телефон и на калькуляторе могу считать. Могу же я так делать? Могу. Кто увидит, что у меня там? Ну, мало ли, куда я посмотрел. Правда же? Тут прям такое поле для раздумий, да, и для организации вообще внутри семьи. Мы все это должны учитывать, да, то есть быть готовыми к тому, что мы с этим столкнемся. И это идеальная форма, когда учитель есть и есть ученик. А что делать, если учителя нет? То есть он есть, но его даже не видно. Он только присылает нам задание. И вот я, мама, получаю задание от учителя, скажем, по математике. Даже если это начальная школа, да? Конечно, я как мама, например, мама, не знаю, мама-инженер, да? Я, конечно, ориентируюсь в начальной школе, да и любая мама, да, ориентируется в начальной школе. Но как сохранить методику? Это вопрос, да? Например, если я хирург, то есть не хирург, и мне говорят, вот у нас сейчас ничего не поделаешь, но теперь ты хирург. Вот тебе скальпель, вот тебе больной, значит, режешь отсюда до сюда, вынимаешь это, зашиваешь. Хорошо, как скажете, я возьму, да, разрежу, выну, зашью. То ли я выну, так ли я зашью, то ли я разрежу, и там ли я разрежу, да? То есть если я не хирург, я не могу быть хирургом, потому что меня этому не учили. И если я не учитель, я не могу быть учителем, потому что меня этому не учили. Если я просто мама, и мама, скажем, инженер, то как мне научить ребенка тому, ну, я знаю сама, но как мне передать эти знания, на каком языке? Как это правильно сформулировать, чтобы, вернувшись в очное обучение, ребенок влился в систему?
Ирина, может быть, это все-таки не должно входить в обязанности родителей. Мы и так, когда с вами рассмотрели самый благоприятный момент, и то получается, что на родителей ужасающая нагрузка, и все это очень сложно, и все это придется осваивать, и все это очень тяжело. Но тут вот действительно, как ни хирург не может оперировать, так и ни учитель не может преподавать правильно. Он как-то преподаст, но может даже больше и навредить. Так, может быть, все-таки стоит обсуждать родителям систему преподавания дистанционного с учителями, с директором школы, для того, чтобы она не превращалась вот в такой вот экстерн, когда детям просто присылается задание, и оно потом проверяется. А если что-то нужно объяснить, то тут должен это как-то делать родитель. Как вам кажется, нужно ли этот вопрос поднимать как-то особенно остро в школе?
Я думаю, что да. Но ведь, видите, когда это произошло, мы вообще были не готовы к этому. Мы даже не знали, что такое возможно. Мы вот оказались в тех обстоятельствах, в которых оказались. И как с ними быть? Мы вот приспосабливались как-то, да, к этим условиям. А если мы сталкиваемся с этим снова, учитываем опыт предыдущих периодов, да, и теперь мы понимаем, что да, есть такая возможность родителям тоже общаться друг с другом одновременно на тех же дистанционных площадках. Есть возможность также дистанционно, но опять же, если есть такая возможность, да, ведь не все школы предоставляют эти дистанционные площадки, тогда, наверное, в классе должен появиться какой-то инициативный человек или группа родителей, которые готовы на себя взять организацию этого вопроса, да? Себе выбрать или завести, открыть конференцию, пригласить туда участников, обозначить вопросы – да, и услышать ответы. Как прийти вообще к результату? Да? Всегда нужна обратная связь. И учителя же были тоже не готовы к такому формату, правда? И учителя теперь имеют свой опыт. Например, когда со старшим школьником он не способен самостоятельно усвоить тему, да, прочитать параграф, сделать из него выводы, да, и, основываясь на этих выводах, выполнить задание. Обращаясь к педагогу, я не понял, он получает ответ: а у нас асинхронная форма обучения. Вы можете посмотреть видеоуроки вот на этой площадке, а дальше сами. И такое тоже было. Опять же, выполнение домашнего задания, получение домашнего задания, контроль выполнения домашнего задания – все это ложится, опять же, на родителей. Получается, что родители должны быть просто хотя бы эмоционально к этому готовы. И в конечном итоге они должны принимать непосредственное участие в образовании ребенка. Потому что ребенок сам учиться не может, потому что он еще ребенок. Его надо учить. Ребенок не может сам себе поставить цель. Ребенок не может объяснить, какими путями он будет к этой цели идти. Да? Ребенок не может сам достичь этой цели. Для этого есть взрослые, да, ведь и в семье также, и также и в школе. Учитель говорит, что мы будем сегодня изучать. Да? Учитель говорит, как мы будем это делать. И учитель говорит, что мы научимся в итоге, да, в конце урока, какой навык мы получим, какие новые знания мы получим. Сам ребенок сказать этого всего не может, потому что он этого не знает. И мы должны учитывать и уважать это незнание ребенка.
Ну что же, получается, что тут нагрузка и на родителя, и на учителя ложится. Но, собственно говоря, и на ребенка. Получается, здесь отдыхающих вообще нет. Так а что же должен... Вот мы о родителях очень много поговорили. Как подготовить ребенка? Родителям эмоционально. Может быть, стоит какие-то, не знаю, консультацию психолога получить. А может быть, просто можно с ним поговорить так, чтобы его перестроить. Особенно, если ребенок уже учился очно и уже усвоил эту форму обучения, и ему вдруг надо перестроиться. Ведь мы забываем о том, что это стресс. Любые новые условия – это стресс.
Да, я поняла вас. Действительно, это присутствует, да, и мы должны подготовить себя, мы подготовим, да, потому что мы взрослые, мы можем себя подготовить. Как быть с ребенком? Ребенка действительно нужно настроить. Например, когда мы идем, не знаю, к врачу, да, мы же говорим, мы вот пойдем в среду к врачу, там у тебя возьмут, не знаю, анализ крови из пальца. Не переживай, это не больно, ну, там комарик укусит. Тем не менее, мы его готовим, да, даже к такой мелочи. А тут серьезное прям изменение его жизни. Получается, что опять это чья проблема, чей вопрос? Вопрос родителей. Да. Нужен ли психолог, если какая-то сверхсложная ситуация, и родители чувствуют, что сами не могут, да, наверное, нужно использовать и чужой опыт, и помощь извне, да. Но мы рассмотрим, например, когда не нужно этого, да, когда вот такой вот стабильный, послушный, идеальный ребенок, да. А потом поговорим, если он не идеальный, да, каких много, да? Но вот идеальный ребенок. И мы ему говорим, вот теперь у нас вот так, ничего не поделаешь, да, вот придется нам учиться у компьютера. Но это вот как кино, да? Мы смотрим, например, кино, а потом говорим про это кино. А тут получается, что вот Татьяна Семеновна будет вести уроки, как она делала в классе, вот сейчас будет то же самое. Мы должны подготовить ребенка и эмоционально, да, вот, и морально, наверное, да. Ну, еще и плюс физически, да, предупредить его нужно, что надо будет посидеть, пописать, вот. А когда будет переменка, ты сможешь уйти. То есть подготовить его к тому, что во время урока уходить можно только по каким-то нуждам, да, которые нельзя отложить. Но это работа родителя. Опять же, мотивация. Как мотивировать ребенка усидеть так долго за компьютером? Никто уже даже не говорит, что нарушаются все стандарты. Даже мы об этом не говорим. Да, 20 минут пребывания у компьютера, да, что это за такой урок? За 20 минут мы успеем только поздороваться, организоваться, да, что-то начать делать, как уже пора сворачиваться. Это на самом деле так. Поэтому урок, конечно, не длится 20 минут. Он, конечно, длится как минимум 40 минут. Ну, раз мы оказались в этих условиях, значит, надо как-то позитивно на это посмотреть, да? Ведь не все так плохо. Зато мы продолжаем учиться, правда же? А так бы мы не учились. Представляешь, а потом бы пришли через месяц, а оказалось, что мы этого всего еще не знаем. А как же нам тогда идти на каникулы? И тогда мы вовремя на каникулы не успеем пойти. Ведь у нас же не усвоено, еще мы не прошли вот эту часть. А тогда, может быть, и летние каникулы у нас изменятся. И вообще, если мы сейчас бросим учиться, что же это получится, да? Говорят, вот учение свет, не учение тьма, да? Хотя это такие абстрактные слова для детей. Но тем не менее, да, мы должны в позитивном русле подогревать, что ли, интерес ребенка, да, к этому, что это тоже интересно, правда же, мы же так не учились, а теперь учимся. Или, например, вот было так у вас, да, весной, а теперь-то уже все уже знают, как это можно сделать лучше. И давай попробуем. Сейчас-то это наверняка будет лучше, потому что все же уже учитывают свой опыт, все сделали выводы. Ну и теперь и ты тоже, да, уже знаешь, что это такое. Так вот сейчас давай посмотрим, сейчас наверняка будет лучше. Но важно не обмануть ожидания ребенка, да, чтобы наверняка не получилось хуже.
У меня, конечно, большие сомнения насчет того, что действительно можно за такой короткий срок перестроиться и сделать что-то действительно по-настоящему лучше. Но, тем не менее, наверное, вот такая вот мотивация, настрой на положительное подкрепление нашего прошлого опыта новым опытом, наверное, это сработает с младшими школьниками. А со старшими? Тут все-таки, конечно, хочется думать, что наши старшие школьники уже научились учиться, уже они замотивированы, уже с ними будет проще. Но так ли это на самом деле? Зато там ведь программа насколько сложнее. Если вот та же самая ситуация возникает, о которой вы уже говорили, асинхронное преподавание, когда ребенку высылают задания, дают параграфы, которые он должен прочитать в учебнике, и не объясняют, как решать тот или иной пример, то, соответственно, у старшего школьника наверняка будут проблемы. И тут даже не каждая мама-инженер-то справится. Вот что делать в этой ситуации?
Здесь нам в помощь наш классный руководитель. И переоценить его роль трудно. Классный руководитель, вот, например, в старшей школе и в средней школе – это помощник. Если возникает вопрос, напишите или позвоните классному руководителю. Скажите, у нас вот такая проблема, что нам делать? Помогите. Ведь учитель, он на то и учитель, да, и классный руководитель, на то и классный руководитель, да, чтобы помогать. И он тоже заинтересован в результате, в хорошем результате обучения. Поэтому я думаю, что надо не бояться налаживать отношения с учителями. Если это не классный руководитель, а предметник, ну попросите телефон предметника или его электронную почту, если невозможно по телефону поговорить. То есть надо самому проявлять инициативу. Обучение детей на нашей ответственности, как бы не выглядело это со стороны, а по факту это так. Родители непосредственно отвечают за образование детей. И мы же, и родители, самые заинтересованные в этом люди. Да, мы хотим, чтобы дети качественное образование получили. Поэтому надо не стесняться и самим выходить в это интернет-пространство или, не знаю, вообще в дистанционное пространство. Да? Надо говорить, что «а у нас не получается, подскажите», «а у нас не выходит, научите», «помогите, что делать, подскажите, покажите путь». Как нам быть? Надо не бояться налаживать отношения с учителями. Я думаю, так.
Ну что ж, Ирина, ну вот на этой ноте мы, наверное, с вами попрощаемся. Я много полезного для себя из этой беседы уяснила. Надеюсь, и наши телезрители тоже. Благодарю вас за такие практические советы, которые вы нам сегодня дали. Спасибо.
Спасибо и вам.
Дорогие наши телезрители, а с вами мы прощаемся. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.